Дорогие друзья, рад всех приветствовать. Время 20 часов. В эфире канала Фейгин Лайф. Мы проводим очередной стрим. Как мы его и анонсировали, сегодня у нас в гостях журналист-расследователь Беллинкета Христо Гродев. Рады вас видеть, Христо.
Добрый вечер, Марк. Добрый вечер всем.
От имени, конечно, во-первых, всех наших зрителей и большого количества ваших, в общем, поклонников передаю вам наилучшие, так сказать, пожелания и все возможные приветы в связи с вашей деятельностью. Но мы об этом, конечно, поговорим. Мы назвали «Открытые данные» наш эфир самым общим образом, но, естественно, придется коснуться ряда вопросов, которые представляют огромный интерес для нашей аудитории, и, естественно, они будут касаться расследований, и прежде всего тех, которые стали производными от основного в связи с отравлением Алексея Навального по заказу Кремля и Путина. Ну вот, нас уже под 4000 человек смотрит, 1900 уже лайков. Я напоминаю зрителям, это такой важный эфир у нас, почти программный. Вы, пожалуйста, ссылки на этот эфир в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах размещайте, для того, чтобы максимально большое число людей к этому эфиру присоединилось, но в крайнем случае посмотрел его в записи. Ну и те, кто впервые зашел на канал, тоже подписывайтесь, будет очень полезно для вас. И, соответственно, ставьте лайки на наш эфир. Ну что же, Христо, тогда приступим. Смотрите, я хотел начать вот с чего. Последовательно, так сказать, переходя к следующему. Сейчас у нас Алексей Навальный сидит в тюрьме, в общем, и мы здесь в России, разные люди, пытаемся, выдумываем способы, как бы ему это вот помочь и как бы его оттуда бы все-таки вытянуть. Вот смотрите, на ваш взгляд, Христо, вот все дальнейшие расследования относительно убийств, которые совершали по приказу Кремля, ну, сотрудники ФСБ, и, соответственно, покушений, пусть на неудавшиеся убийства, они, вообще говоря, могут то, чем вы занимаетесь, усугубить картину для Путина? Ну, скажем так, если ваши новые расследования появятся, то станет очевидно, ну, абсолютный такой темный эфир, в котором пребывает Кремль, поскольку он даже не пытается уже оправдываться, то есть абсолютное зло. Вы думаете, это усугубит их положение политическое, прежде всего в международном плане? Как вы думаете?
Но вот этот вопрос требует все-таки оценочно-аналитический ответ, а не журналистический расследовательский. Так что попытаюсь такую шляпу поставить себе. Я думаю, что все-таки да, потому что с самого начала было очевидно, что личность Навального, она все-таки разделяет людей. И когда мы начали это расследование, вообще не начали с того, чтобы доказать, что именно Навального они пытались травить. Конечно, был очень интересный кейс, надо было проверить, кто его травил, но уже в полпути, в середине расследования стало понятно, что это не вопрос одного человека, это вопрос существования государственной структуры серийного убийства, серийных убийств, что это индустриальный масштаб, что это что-то, что построено на длинные там года и вообще десятилетия, а не на одного проекта под Навального. Поэтому я считаю, что да, то, что мы уже опубликовали, и что будем публиковать и на этой, и на следующей неделе, надеюсь, и дальше, это покажет именно индустриальный масштаб этой операции. И даже те люди, которые, ну, имеют какую-то антипатию конкретно к Алексею Навальному, то все-таки они поймут, что вопрос не в Навальном, а в многих других, вообще разного политического вообще бэкграунда людей, разной профессии, вообще не связано даже абсолютно всегда с политикой. И вот это, я думаю, на внутреннем рынке, так сказать, будет иметь свой углубляющий эффект. А на внешнем рынке это уже, мне кажется, что даже то, что мы опубликовали, это достаточно, и что то, что до сих пор мы видели в качестве реакции, это только начало. Я думаю, что большая часть международного сообщества еще не начала Новый год, и поэтому мы не видели полную реакцию.
Вот смотрите, Христо, значит ли это, что в числе, это для нас сейчас вот очень важно, нам не обязательно называть фамилии, мы просто хотим понять, что в числе новых лиц, которых вы выяснили, в отношении которых либо совершены были убийства, либо покушения, могут быть, допустим, иностранные граждане, иностранные политики и даже главы каких-то республик. Потому что, я объясню, в Москве ходят слухи в отношении Абхазии. многие говорят о загадочной смерти президента Багапша. Вы можете не называть конкретно, он это или не он, или другие подобные. Я просто говорю то, что обсуждается в Москве. Но могут оказаться в числе вот этих жертв люди, ну, скажем так, не просто граждане Российской Федерации, а вообще какие-то иностранные партнеры, иностранные политики, в принципе.
То, что могу пока сказать, это то, что мы видим путешествие этой группы людей, конкретно связанное с институтом криминалистики, которые занимались долгими годами именно и отравлением, кроме остального, мы видим их путешествия в партнерские страны ближнего зарубежья. Так что это еще мы до конца не доказали, зачем и почему. Но есть невинное объяснение. Возможно, они реально помогали выяснению обстоятельств каких-то отравлений. То есть они, возможно, делали свою легитимную работу. Но пока все путешествия за Москвой...
Вот, ну продолжим. То есть, таким образом, их перемещение можно отслеживать за пределами Российской Федерации, используя вашу методологию. Я правильно понимаю?
Да, видим небольшое количество таких вылетов, выездов, но все-таки их видим в ближайшие страны. Так что, но я имел в виду что-то другое раньше. Ответ на ваш вопрос, скорее всего, да. Ну, мы еще этим занимаемся. Но я имел в виду, что мы видим только, не только покушение на политиков, то есть на людей, которые, ну, занимаясь политикой, при этом оппозиционной политикой в России, как-то подписываются на какие-то, то, что называется по-английски rules of engagement, то есть правила игры, да, то есть они понимают риски для себя, но и на людей, которые под такими условиями не подписывались, то есть люди вообще, которые причастны к совершенно другим, ну, там, индустриям, частной жизни, ну, типа там даже, ну, культурным людям, да, то есть люди, которые занимаются только культурой. Вот, а это уже намного страшнее, мне кажется, как для внутреннего, так и для глобальной аудитории, которая будет это читать.
Ну, как интересно. То есть это не только бизнес, но даже и какие-то, возможно, мы не утверждаем ничего, какие-то даже использование всех этих средств для решения каких-то персональных каких-то, как у нас говорят, терок, каких-то, значит, решения проблем по бизнесу и чего-то такому, с использованием вот этого всего методологии инструментария убийства. Я правильно понимаю?
Так нам кажется, да.
Так, поедем дальше. Смотрите, теперь вот относительно того, как все-таки удается это расследовать. Ну, для нас, для людей несведущих, для нас это всегда загадка, как можно вот, используя открытые данные, действительно, ну, относительно открытые, потому что приходится все-таки, я понимаю, покупать какие-то базы в каком-то, значит, у людей, которые могут такие базы предоставить, продать, но тем не менее. Вот скажите, из чего складывается эта методология? Это базы биллинга, это телефонные какие-то соединения, это использование навигации. Вот мы просто хотим понять, как вы определяете, где человек X встречается с человеком Y. Понимаете? Что позволяет вот данные, которые вам удается добыть, понимаете? Вот нам это очень интересно. Я хочу, чтобы мои зрители, кто-то научился и тоже делал такие расследования. Вы должны научить нас это делать. Давайте, вот расскажите
нам. Мы в Беллинге этим и занимаемся, и постоянно, кроме в этом периоде коронавируса, когда просто не можем физически организовать эти семинары, ну иначе, и потом мы продолжим, именно этим занимаемся. Мы обучаем журналистов, и не только журналистов, а людей, которые хотят дома сами заниматься. Ну вот, первая часть каждого расследования нашего состоится именно от open source, от открытых источников, и мы пытаемся как можно дальше довести расследование только на основе open source, и только когда уже доходим до тупика, и дальше нельзя. И только в случае, когда у нас есть серьезная, обоснованная гипотеза, что да, есть преступление, и что да, мы подозреваем, кто это был, и что это имеет привязку к государству, только тогда мы, ну, перешагаем через эту этическую границу, которую для себя поставили, и дальше приобретаем данные. Вот первая часть, от чего она состоит, open source, это, конечно, от всех социальных ну, социальных сетей, которые есть, конечно. Раньше это нам было намного проще этим работать до того, как закон был принят, который ограничивает использование вообще смартфонов в армии, в спецслужбах и так далее. Потому что первое наше расследование по именно по Боингу, по MH17, они были основаны на 100% на открытых источниках, именно анализируя как комбинацию от новостных сегментов и сравнивая их уже с фотографиями, которые солдаты опубликовали сами. Дальше это уже намного сложнее стало после того, как мы доказали, что это очень, очень успешно может быть. Так что сейчас доходим как можно до конца. В эту кучу, которую сейчас называют открытые источники, я включаю и такие базы данных, которые уже когда-то были, всплыли, скажем, на открытом рынке, на торрентах, на форумах российских, и они доступны каждому. То есть, ну, конечно, отнимет мне 3 минуты их найти, но если у тебя есть 3 часа потратить, ты найдешь эту базу и скачаешь ее, и это будет бесплатно. Вот это тоже мы называем часть этой полусферы, которую называем открытыми источниками. Что там есть? Вот в этой базе, например, есть примерно 65 миллионов рейсов, авиарейсов россиян в периоде 2014-2017 год. Ну, это начало войны, это вообще период войны основной в Украине, поэтому это очень удачно для расследования любых преступлений, которые связаны именно там, например, с MH17 и так далее. Но это включает реально примерно 1/3 из всех путешествий самолетами внутри России на этот период. Поэтому мы всегда начинаем именно с этой базы, потому что, ну, когда нужно исследовать какую-то гипотезу путешествия по России, потому что это бесплатно, это open source, это у нас есть, а мы давно это скачали и научились, как этим пользоваться. А дальше, на протяжении всех этих 4-5 лет, на которые мы работаем, именно по расследованию в основном ГРУ, а не настолько ФСБ, потому что ГРУ были более причастны, так сказать, к крушению Боинга и к Скрипалям, потому что это же было одно из самых больших наших расследований. У нас накопилась большая база ранее заказанных и полученных телефонных биллингов, да, которые раньше они были закрытый источник, но сейчас уже их называем для себя открытыми, потому что уже давно мы их приобрели, переходя именно через эту этическую барьеру. То есть мы поняли тогда, что уже знаем, кто занимался этим, надо просто это доказать для наших читателей. Вот, это вторая часть, на которой мы обращаемся и проверяем, нет ли какое-то совпадение между именами, которые мы находим. Вот, например, в перелетах, которые людей, которые летели вместе с Навальным, если взять, к примеру, именно этот кейс, и тех людей, которые раньше всплывали в этих звонках. Включаем туда и другие слитые данные, которые, например, Шалтай-Болтай, они очень полезны, потому что помните, это...
Да вы что, они мне сами присылали, как про меня в администрации президента говорили, инсайдер писал обо мне, что, значит, Фейгина надо глушить, он подонок. Значит, я благодаря им, они мне, значит, прислали упоминание меня, я очень хорошо помню Шалтай до их посадки. Да.
Ну вот, они опубликовали очень много, много массивов, которые, я думаю, что не до конца журналистами использовались. Например, в одном из этих архивов, который был связан с почтой Concord, фирмой Евгения Пригожина, известного.
Да.
Там внутри были реально заказаны им, то есть заказаны секретаршей этой фирмой, биллинги всей фирмы на каждый месяц, да? То есть мы эти биллинги просто взяли, отфильтровали и включили в нашу базу. Поэтому у нас есть биллинги самого господина Пригожина и всех его ключевых сотрудников. Там на протяжении 2-3 годов там видим, что он очень часто общался с людьми, как с господином Песковым, с людьми, как с администрацией президента, с генералами, с грушниками и так далее, и так далее. Так что вот, у нас накоплена такая база, которая, конечно, отнимает несколько лет, чтобы накопить, но большая часть из них любое другое журналистическое сообщество может накопить на протяжении там пару месяцев. И дальше уже, когда мы для себя уверены, что нашли, скорее всего, на 95% виновного в определенном преступлении, тогда себе позволяем уже заказать биллинги. Вот биллинги или перелеты, или списки пассажиров.
Лицо,
вот
на конкретное лицо, да?
На конкретное лицо, которое уже мы подозреваем, да. Так что вот упрощенная версия вот, процесса именно такая. Хочу сказать, что вот последний этот этап, конечно, он не на 100% удачный, то есть там есть перебор заказов, потому что часть из гипотезов, они оказываются неправильными, поэтому надо уничтожить все, что мы приобрели по невинному человеку. Но примерно 80% оказывается правильно уже на уровне open source, и дальше получается такая паутина, что мы получаем что-то, например, биллинг, который подтверждает нашу версию, но из этого биллинга мы видим уже дополнительные подробности, которые раньше мы не знали, что, вот этот человек общался с Кремлем, а давай посмотрим тогда, этот человек из Кремля, с кем общался прямо до этого звонка, который привел к, скажем, решению пойти кого-то травить. Так что вот типичная такая домашняя работа, которую можно делать именно на диване, и это же именно то же самое, что детективы делают, просто в цифровом мире.
Да, это очень интересно. Нас уже 16 тысяч человек смотрят, 5070 лайков, дорогие друзья. Подписывайтесь на канал, пожалуйста.
У вас эфирное телевидение, мне кажется.
У меня мощная машинка, да? Поэтому меня они всегда хотят отравить, но вот им, они меня не отравят. Я знаю, как спастись. Во всяком случае, есть кто меня заменит, если что. Смотрите, Христо, вопрос в следующем. Вот после того, как начались ваши расследования, наверное, после Навального, есть такое, что какие-то сотрудники, может, они не представляются, они могут быть анонимны, но они вам пересылают информацию. Знаете, как это бывает? Работал в ФСБ, его выгнали, там, переспал с чужой женой, или за алкоголизм, или там проворовался, и они хотят отомстить своему начальству и так далее. И появляются даже и такие источники, они могут не представляться, вы не знаете, кто это. Но по тому характеру информации, материалам, которые они вам направляют, вы видите, что это действительно настоящий материал. Что это не обман, не попытка вас развести, обмануть и так далее. То есть, вот эти расследования, они способствуют, чтобы появляются вот такие инсайдеры, люди, которые, так сказать, делятся с вами информацией, и это помогает в расследовании. Просто хочется понять, действительно ли происходит так, что благодаря вашему анализу, вашему, так сказать, исследованиям, вдруг появляется и непосредственно, как в криминалистике принято говорить, очевидец, непосредственный свидетель, да, помимо объективных и субъективные данные. Вот такие субъективные лица с объективными данными. Такое бывает?
Знаете, не так часто, как вы бы ожидали, потому что вот при расследовании по Скрипалям там было такое, но такие очевидцы, они обращались к российским СМИ, а не к Bellingcat, например, и они опубликовали сразу, за несколько дней после нашей публикации. Там даже, кажется, Коммерсант, например, опубликовала вот дополнительное расследование именно на основе очевидца.
Слышите меня? Да-да-да, вот чуть-чуть стало тише, но сейчас вроде бы лучше стало.
Нет? Я просто звонок пришел в то же самое время. Понимаю. Так что, извиняюсь. Но вот очень часто приходят на почту Bellingcat такие письма, которые вроде предлагают внутреннюю информацию. Мы несколько раз потратили время, чтобы ее валидировать. Оказывалось, скорее всего, невинное запутывание, то есть людей, то, что они верили, что дают правильную информацию, а не то, что пытались нас обмануть специально. Но она оказалась ни к чему. Вот, к примеру, вот сейчас на примере Навального пришло только одно такое очень вероятно внутреннее письмо с внутренней информацией, но она была несущественная. Вот информация была именно по одному из отравителей, господина Осипова, что он сам родился в Беларуси, и что там, чем занимался его отец и так далее. Так. Да, это внутренняя информация, но она не такая важная, чтобы мы нарушили свой принцип работать все-таки почти исключительно только на объективных данных. Что означает почти исключительно? Вот в данном случае мы же, конечно, обратились к Навальному, чтобы получить от него собственную внутреннюю информацию о том, что случилось в Калининграде и что случилось именно вот в этой сутки до отравления в Томске. Эту информацию мы бы не получили от открытых источников и от данных. Но это оставляем именно на этот 1%, который после того, как мы создали, пересоздали хронологию преступления.
Так, смотрите, Христо, теперь возвращаясь к Алексею Навальному. Почему это очень важно для нас, для всех, поскольку всеми в России политическими оппозиционерами занимается вот это самое СЗКС, это служба по защите конституционного строя ФСБ России и борьбе с терроризмом, вторая служба, так называемая, генерал Седов ее возглавляет, вот всеми оппозиционерами занимаются именно они. Я с ними никогда, естественно, не встречался, понятия не имею конкретных физлиц, но поскольку многих из тех моих подзащитных, моих политических коллег, которых привлекали к ответственности, с ними работали оперативники, которые сопровождали уголовные дела и задавали вопросы. Эти оперативники задавали им вопросы про тех и так далее. Ну, естественно, мне люди все это потом, когда избавлялись, выходили из тюрем и так далее, они рассказывали. То есть мы понимаем, что там есть несколько отделов, и в частности, вот этот седьмой отдел, как нам известно, в второй службе, который занимается рядом политическими оппозиционерами, он занимается правыми. Причем к правым они относятся кого угодно, кого хочешь, там, и националистов, и евреев, им вообще наплевать. Вот я хочу понять, вот Алексея Навального, такой швец участвовал в его операции по отравлению непосредственно в Томске. Про него есть информация, его видели, он ходил на, значит, на русские марши, он сопровождал, записывал, так сказать, много чего делал. Вот есть понимание, вот те люди, которые были вовлечены во всю операцию, вот их, они что, все прям все 8 знали о том, что идут на отравление Навального? Или же вот ты выполняй свою оперативную работу, вот делай то, что тебе говорят, и не лезь, а там кто кому надо, трусы будет мазать. Ты вот не лезь. То есть мы можем понимать, что все эти люди точно осознавали, что занимаются убийствами. Или же один просто дверь держит, второй мензурку там, третий, значит, на улице стоит. Потому что, понимаете, велик соблазн, что скажут, ну, правильно, вот этот вот Кудрявцев травил, вот он один и травил. А мы все здесь ни при чем, мы его просто оперативно сопровождали. Вот это для нас очень важно.
Нет, я думаю, что здесь наоборот. Во-первых, надо сказать, что да, в каждой операции, которую мы до сих пор обнаружили, в которой участвует именно Институт криминалистики, там бригады, которые летели или поездом ездили, они включали в себя как минимум одного, а иногда больше людей именно из управления защиты конституционного строя. И это было либо из седьмого, либо из десятого отдела. Может быть, вы можете дать более компетентное объяснение, чем они отличаются, потому что я не знаю, честно говоря. Десятый отдел, например,
есть знаете, там отдел, чем занимается. Ну, по-моему, это да, отдел, понятно. В котором Яна Бижанова пресловутая работает. Ну, я могу ошибаться. Но возможно. Мы отрывочными сведениями обладаем об этом. Мы сами туда не вхожи. Вот. Так.
Да, да. Ну вот, поэтому всегда скомпонована вот одна группа от двух частей. И для нас было очень важно понять, кто несет, то есть кто там берет инициативу, кто к тому, кому дает задание. И вот последнее расследование, которое мы опубликуем через, ну, на днях точно, я думаю, оно все-таки показывает, что ведущая роль идет именно из управление защитой конституционного строя, и что они потом дают подрядное, подрядчикам, да, задание. Вот, нам нужно готовиться к этому. Но дальше остается вопрос. Люди типа Кудрявцева, которые работают именно такими подрядчиками внутри, они могут ли не знать, чем занимаются, и ответ на это, ну, это слишком теоретически могут не знать. Сам звонок, сам длинный разговор с Кудрявцевым, он показал, что он лично знает. А из этих техников, которые занимаются самой технической работой и наименее политической, я думаю, что он один из самых таких. Поэтому ему не понимать, чем занимается его команда, невозможно. Тем более, что им надо рассказать, насколько засекречена вся эта работа, чтобы они понимали уровень засекреченности. Поэтому они вряд ли думают, что ездят куда-то, чтобы почистить просто белье чего-то. Просто так, да? Поэтому я не принимаю эту гипотезу. Вы абсолютно прав, что там есть люди из разных вообще потоков ФСБ, есть техники, есть и реально политическая полиция.
Я почему спрашиваю? Вы понимаете, многие из тех, кто согласны с этими версиями, понятно, что отравили, они говорят, не слишком ли много народа они вовлекают. Знаете, в русском языке есть такая поговорка, что знает двое, знает свинья. То есть, слишком много народу, понимаете, они же, кудрявцы, это же законченный кретин, вы же видели, это же идиот. Вот поручить такой идиоту, то есть, говорят о деградации спецслужб, но степень тогда такой деградации, что вы идиоту поручаете, убийство, и знает и этот идиот, и рядом идиот, и другие какие-то, то есть, слишком много народу, которые вовлечены в это и знают о том, что они идут заниматься убийствами, вот о чем речь.
Марк, вы это знали, а вы же намного более осведомлен, чем среднестатистического российского гражданина. Вы не знали, я не знал. Да. Для меня это было огромным шоком. Да. Я не мог поверить своим глазам, когда увидел. Поэтому я думаю, что все-таки они довольно долгое время нашли оптимальную формулу, кому доверять. И вдруг появились вот мы. И появился звонок Кудрявцеву дальше. Так что я думаю, что это небольшое количество. Я думаю, что люди внутри ФСБ, даже на ключевых ролях, которые не находятся внутри управления УКЗС, кажется, и не находятся внутри института криминалистики, они тоже не подозревают, что занимаются индустриально убийствами, они, возможно, допускают это, но они не знают это. У меня такое впечатление, убеждение. Поэтому я думаю, что на всю Россию иметь примерно 20 техников, которые занимаются именно ядами и отравлением, и какой-то подотдел внутри УКЗС, который, скорее всего, включает, по нашим подсчетам, до сих пор мы видим количество людей, которые из этого отдела путешествовали на протяжении последних 12 лет вместе с отравителями, их всего 6 или 7. Поэтому я думаю, что это не огромное количество для масштабов России.
Вот вы сказали 12 лет. Это означает, что открытые данные позволяют отследить эти убийства или покушения. Какой есть временной лаг? Это 10 лет, 12 лет, 15 лет. До какой степени, как далеко мы можем продвинуться назад, для того, чтобы узнать, того человека или иного убили, не убили, и есть ли такие объективные данные, которые помогают это выяснить? Не всегда же были эти цифровые базы, они же с какого-то момента стартовали, когда-то начали появляться, когда-то начали архивироваться, группироваться, создаваться. Что вы скажете по этому поводу?
Так, во-первых, хочу до конкретного ответа сказать, что если вообще для УКЗС есть приемлемость политических убийств, то, скорее всего, не обязательно искать их начало в начале следов, которые остались именно из-за института криминалистики. То есть, возможно, они другими способами занимались убийствами и раньше.
Да, понятно.
Но начало именно работы института криминалистики в этой конфигурации мы видим примерно в 2008 году, 2008-2009 год. До этого, возможно, он существовал, но в другой конфигурации, другими людьми был наполнен. А именно эти люди все-таки, возможно, и раньше, но у нас нет доказательства. Так что примерно 8 лет после начала управления Путина. Что произошло в 8-й год? Можно к этому тоже обратиться в историю.
Понятно, это тоже. Хорошо, вы с вашими коллегами и так далее анализировали. Какое ваше объяснение относительно того? Смотрите, отравили Скрипалей, отца, дочь. В Лондоне, в Великобритании, два оперативника ГРУ выехали, понятно, вели себя странно, как у нас шутят, чуть ли не в Буденновках, шли по Солсбери и так далее. Но вопрос заключается в том, почему, на ваш взгляд, когда уже выяснено было, что это новичок, что это боевое отравляющее вещество, которым отравили, Скрипаля, почему от использования этого вещества и этого способа убийства они не отказались? Вот какое-то есть объяснение? Потому что, ну как, не принято же наступать один-два раза в одно и то же говно, как у нас говорят. Ну как-то надо обходить. Вы попробуйте что-нибудь другое креативно придумать. Почему они посчитали, что нас это не волнует, будем все отрицать, но продолжим убивать именно посредством этого боевого отражающего вещества? То ли этот новичок так эффективен, то ли им вообще все равно. Вот какое-то объяснение здесь есть?
Ну, есть возможное объяснение. Да. Во-первых, то, что мы видим, у нас было другое расследование, которое публиковали, кажется, в октябре прошлого года, которое указывало именно на структуру, структуры государственных институтов, которые занимаются доразработкой вот этих запрещенных веществ из класса новичка. И мы все-таки видим, что там доразработка идет. Mm-hmm. То есть это не процесс, в котором склады есть там в Кирове, скажем, или в Пензе, или в Саратове, произведенного новичка какого-то определенного там типажа 82-го года, и они просто туда ездят и забирают. Нет, это не так. Идет государственная программа до усовершенствования, до разработки этого класса. Это новичок – очень условное наименование. Mm-hmm. Там, ну, я думаю, что каждый раз, при каждом следующей попытке есть новая генерация, новое поколение. ФЭТУ вот в пользу этой версии говорят и опубликованы не до конца, как-то не эксплицитно до конца, но все-таки то, что можем читать между строками в отчетах ОПСЭ, Организации защиты химических оружий, и тоже публикованных информации от со стороны немецкого правительства, где говорится именно о новом поколении класса новичка, которое было использовано сейчас при случаях Навального. Поэтому я думаю, что здесь, как и в каждой бюрократической государственной структуре, есть люди, которые... Ну, мы доказали, что там в институте «Сигнал» называется, научный институт «Сигнал», там наняты больше 10 человек, которые раньше занимались внутри 33-го института, 27-го института занимались для армии именно разработкой химического оружия, они сейчас на государственной работе пытаются доказать, что они могут разрабатывать все лучше и все лучше, что они устраняют старые недостатки предыдущего поколения новичка, делают новые, предлагают его, получают за это большие государственные заказы. И поэтому я думаю, что долго не будут отказываться, потому что всегда получают все новое обещание, что вот этот раз это будет лучше. Ну вот возможное объяснение.
Да, значит, нас уже почти 20 тысяч человек смотрят, больше 7 тысяч лайков. Напоминаю нашим зрителям, мы продолжаем эфир с Христо Грозевым, журналистом-расследователем Беллинкета. Пожалуйста, для того, чтобы нас как можно больше людей посмотрело, ссылки на этот эфир размещайте максимально широко в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах, везде, где только возможно. Вот смотрите, вот по поводу Исаева, потому что Никита Исаев – это личность такая публичная, в отличие от Куашева и других, во всяком случае, пока вот из тех, кто названы после Алексея Навального, кто были убиты посредством вот этого новичка и других отравляющих веществ, возможно, вот ситуация там с ним такая. В вашей публикации в «Инсайдере» было сказано, что есть предположение, возможное, что Исаев, работая, значит, прикомандирован к «Справедливой России», но это уже политический вывод, возможно, его готовили к выборам в Государственную Думу, но не исключено, что он был связан с СВР, со службой внешней разведки, и, возможно, его подозревали, опять же, это предположительно, как версия, убили его за то, что он мог начать какие-то контакты, значит, несанкционированные контакты спецслужбами российскими с западными какими-то партнерами. Ну, понятно, это можно широко трактовать. Но, грубо говоря, его наказали за то, что он хотел уйти на Запад. На ваш взгляд, эта вот ситуация, она, так сказать, выяснилось по ходу дела, то есть вышли от биллингов, отравлений и так далее, и стало понятно, что или же все-таки вот здесь сразу вот накидали фамилии, ну, его смерть была загадочная, вот даже когда отравили Алексея Навального, все обсуждали, мне даже писали, говорили, а вот Исаев, я говорю, ну, зачем его будут травить вообще, Исаев вообще абсолютно лояльный свой человек от администрации президента, был назначен легальным оппозиционером, то есть мне вот в голову бы это не пришло, потому что, ну, а зачем? так сказать, он же у вас под рукой, абсолютно ручной контроль. Вот что первично здесь было для вас? Вы сначала определили, что за ним ездили вот эти убийцы-отравители, ага, и нашли объяснение тому, что у них мотивом было вот то, что он, возможно, предатель. Или как-то наоборот?
Нет, ну именно так, но немножко с предисловием, потому что для меня Исаев это была совершенно незнакомая фамилия, никогда не следил, ну, за его деятельностью, когда появился, он же недавно появился в этой же роли, ну скажем, борца с коррупцией на региональном уровне, да, но первый раз я услышал эту фамилию и полностью забыл ее от самого Алексея Навального. Это было после примерно 3-4 дней, как мы, я презентовал ему вообще наше расследование, что мы нашли, и он вообще был в шоке и сказал, вот тогда обязательно посмотрите, не совпадают ли эти путешествия с Исаевым. Молодец. Потому что моя супруга Юлия, она мне сказала, надо посмотреть на Исаева тоже. Хотя, ну, можно предположить, что у Алексея не очень положительное мнение к Исаеву было, ну, поскольку все-таки понятно. Он... Да, да. То есть у него, как и у вас, был такой скепсис, считая его, что он, ну, возможно, проправительственный проект был, но все-таки появилось это подозрение именно из-за схожества как и симптомов, так и того, что это было во время путешествия далеко из Москвы. То есть это было во время путешествия, когда человек должен был долго быть отключен от внешнего мира. В одном случае длинный полет, 4,5 часа, из Томска в Москву, а во втором случае очень длинная поездка на поезде, которая должна была именно через там лес и вообще с невозможностью где-то остановиться на долгое время, чтобы лечиться, так сказать. Вот именно это было то, что из-за чего Алексей и Юлия подняли эту фамилию. Но я потом полностью как-то проигнорировал это. И второй раз появилась эта фамилия уже, когда мы решили опубликовать все известные нам, почти все известные нам путешествия этой группой, 8 человек из Института криминалистики, и пригласили всех читателей посмотреть и искать такие совпадения. И вот по нему пришли 3 или 4 такие подсказки от людей, которые просто увидели на основе его публичных постов в соцсетях до его смерти, что он был, например, в Нижнем Новгороде, был в Тамбове и так далее, и так далее. И вот люди увидели совпадение. Мы потом получили его полные перелеты и увидели намного больше совпадений. Увидели такое количество совпадений, которое просто нельзя никак объяснить совпадением. Да? То есть статистическая возможность ошибки, что эта группа имела какую-то, ну, причастность к его отравлению, уже подходит к нулю из-за такого большого количества совместных перелетов. И дальше остался вопрос найти мотивов. Это очень сложно в этом случае, потому что нет очевидного, но мы, как мы и думали, вот легитимная, ну, незаконная, а легитимная мотивы для этой группы могут быть, и мы до сих пор обнаружили только, ну, максимум 3. Есть реальный терроризм, ну, то есть, да. Но эта группа занималась отравлением террористов. Я думаю, что именно такими способами и заманивали этих молодых врачей, когда еще были молодыми, да, придите к нам, мы будем заниматься отравлением террористов. И они пошли. Потом дальше расширялся их список, и они уже стали монстрами после этого, да. Ну, сами не понимали, как переходят границу. Ну вот, террористы. Вот есть второй. Политически опасные люди именно для режима, для Кремля. Туда точно включается, конечно, Алексей Навальный, туда включаются и другие, о которых мы будем писать. Вот есть третья группа, которая немножко, можно ее подключить к первой, но это все-таки политический экстремизм, сепаратизм, который реально не является терроризмом, но с точки зрения очень такого жесткого авторитарного государства можно тоже к этому приключить. И есть четвертая группа предателей. Mm-hmm. Да? Там Скрипаль. Вот другой, кроме этих четыре или даже три группы, категории людей, которые это, именно эта команда могла бы заниматься, ну, мы не можем здесь увидеть. Теоретически это может быть на локальном уровне, где они могут выполнить какую-то коммерческий заказ, так сказать, но на национальном уровне с резонансными людьми, как и с Исаевым, это невозможно. Потому что репутационная цена за это убийство, если оно будет выявлено, будет именно на Кремля, а не на какого-то там среднего уровня ФСБшника. Поэтому это невозможно. И тогда остается вопрос, что из этих четыре категории можно вообще приклеить к нему? Точно нельзя терроризм, точно нельзя политический экстремизм, угроза к режиму. Вы скажете, ну, это в очень-очень умозрительно длинном долгосрочном плане. Остается единственное, возможно, какая-то правильная или совершенно неправильная вообще гипотеза или подозрение в предательство, которое могло быть. И мы увидели, что он очень часто летел за границей, очень часто действительно, ну, чаще, чем я, да, да, это уже означает уже много. Видели, что у него были куплены билеты даже после, ну, после его смерти в Америку опять. Ну и допустили как абсолютно умозрительная, необоснованная гипотеза, но как возможная гипотеза, что, возможно, его заподозрили, что у него есть какие-то внеуставные связи с западными службами. И поэтому и появилось вот это аналитическое заключение. Но оно не основано на фактах, только на то, что исключаем понятно. Другие очевидные варианты.
Так, о чем я тоже хотел поговорить, о ряде еще расследований, которые представляют интерес. Наши друзья из Украины просили поговорить, и я думаю, что это действительно стоит того. Была шумная история буквально в прошлом году с задержанием сотрудника ЧВК «Вагнер», возможно, контролируемого Пригожиным, значит, в Минске. Под Минском они прибыли туда группой в несколько десятков человек. Задержаны они были белорусскими спецслужбами, но в дальнейшем были выданы в Москву. Причем основной версией была та, что, возможно, Москва, а были для этого основания, планировала какие-то действия по отношению к Лукашенко в случае чего и так далее. И многие на это сошлись. Вот я придерживался этой версии. Я считал, что очень логично в какой-то момент какое-то количество этих ЧВКшников использовать для того, чтобы сменить власть в Минске, потому что, ну, считалось, что Лукашенко слишком строптивый для Путина, у которого был план стать президентом союзного государства и так далее, и так далее. Потом вдруг появилась версия о том, что действительно эти сотрудники ЧВК вроде как направлялись в третью страну и не собирались оставаться в Минске. Опять же, эта версия то ли подтверждается, то ли не подтверждается. И в Украине возник скандал, что якобы информацию о том, что их пытались посадить в Украине при перелете в Турцию, вот эту группу ЧВКшников, которые якобы заключили контракт с какой-то третьей страной, фиктивной, при помощи западных спецслужб эту операцию осуществляли СБУ, то есть спецслужбы Украины. Насколько вот я понимаю, Беллинкет, вы занимались этой историей. То есть вот то, что можно сказать, что в каком состоянии сейчас это расследование, и можно ли подтвердить или опровергнуть одну или другую из этих двух версий? Что вы скажете?
Да, мы начали работать над этим расследованием, начали даже работать над документальным фильмом по этой теме, потому что, казалось, история при любом раскладе, при любом верном объяснении, что из двух гипотез верное, оно очень интересная история. Да? То есть, либо Россия сделала все это очень многоходовка, да, очень такая сложная многоходовка была у Кремля, либо Украина действительно сделала операцию, которая на уровне там Моссадовской, но как-то провалилась. Поэтому это очень интересная тема, и мы начали этим работать, сделали паузу именно из-за того, что мы обнаружили кандидат-убийц Навального, и от этого началось новый вектор наших расследований, который мы не планировали, а именно кого еще они убивали. Поэтому мы взяли паузу, но сейчас вернемся к этому. Mm-hmm. Могу сказать, что на данном этапе мы анализировали достаточно много объективных данных, которые указывают на то, что такая операция была, что она была организована именно украинскими спецслужбами, и что она сорвалась. И вот почему сорвалась, мы еще до конца не смогли для себя нарисовать эту картину. Есть две версии. Вот одна, которая тиражировалась в прессе, и вторая, которая неформально нам подсказывается. Но мы хотим вот приехать в Украину и выслушать в вторую версию. Вот, но даже второй версии, я думаю, что хотя раньше была какая-то совершенно такая отрицающая версия, что вообще ничего не было, это совершенно российская спецоперация, Украина ни при чем. Вот даже эта версия сейчас начинается как-то исчезать. То есть она перемещается в версию, что такая операция была, но она была сорвана по другим причинам, а не по тем, которые, о котором писалось. Так что, что могу сказать, что я уже лично убежден, что такая операция была, что в нее участвовала украинская спецслужба или украинские спецслужбы, не обязательно только одна. И если сделать анализ альтернативной версии, то можем увидеть, насколько она не подкреплена вообще историей. То есть версия, что это была российская операция, а Россия и конкретно ФСБ начнет потом объяснять всему миру, как это была украинская операция и как они смогли вообще нас, от нас обезьянов сделать, чтобы нас обмануть, вот, прийти сюда и нанять реальных наемников, которые работали раньше на Пригожина, и убедить их, что они работают дальше на российские спецслужбы, и их заманить в Беларусь, это настолько уже унизительно для российских спецслужб, что сам шаг, что они пошли на это означает, что это, скорее всего, правда. Да? Mm-hmm. Потому что им нужно было еще более неприятную версию как-то отыграть и как-то ее отрицать. То есть, поскольку они приняли вот этот унизительный для себя факт, я думаю, что, скорее всего, оно так и было.
Так, очень интересно. Нас уже смотрят 21 500, почти 9000 лайков. Смотрите, вот еще очень важная вещь. Некоторые зрители спрашивают, их просто сильно беспокоят некоторые вещи. Вот убийство в Центральной Африканской Республике, связанное с ЧВК Пригожина. А ЧВК Пригожина, оно ведь, вот понимаете, в связи с Украиной, оно имеет непосредственное отношение. И убийство вот моего приятеля близкого, Архана Джемаля, мы с ним были, в общем, в очень приятельских отношениях. Я его и защищал тоже вместе с отцом Гейдаром Джемалем и Расторгуев, бывший с ним журналист. Вообще, в принципе, поскольку центр досье, по-моему, Ходорковского опубликовал свое расследование, оно интересное, оно на многие ответы дает, на многие вопросы дает ответы, но вот Беленкет, Вилли этим вопросом занимались, смотрели, может быть, действительно за счет обладание вот этими данными, которые вы собрали у себя и систематизировали, и сделали из него целый алгоритм работающий по абсорбированию этих данных, да? Можно ли как-то там пролить свет на это расследование? Потому что, ну, де-факто никакого расследования нет, якобы убили этих трех журналистов какие-то повстанцы Центральной Африканской Республики, которые выступают против центрального правительства, но никто в это не верит и в большей степени считают, что это было сделано людьми Пригожина, они убили этих журналистов. Что здесь? Вот есть какая-то, может быть, информация или есть план расследования этой истории? Что вы скажете?
У нас конкретного плана нет. Мы читали то, что Центр Досье сделал, и оно основано, в принципе, на похожем алгоритме, которым mm-hmm. мы работаем, хотя у них намного больше внутренних источников информации, которые, чем у нас, и они как-то успевают их найти. Оно убедительное все-таки расследование. То, что мы можем сказать, что наш собственный анализ по присутствию пригожинских структур в Центральной Африканской Республике, а мы опубликовали отдельное расследование об этом, но это было, скорее всего, связано с, ну, с дезинформационной кампанией, которая была направлена на CNN. Помните, да, когда пригожинские СМИ публиковали? Ну вот мы доказали, как это было подготовлено прямо конкретными людьми. Но там мы смогли доказать, что на территории Центральной Африканской Республики реально вся ситуация с безопасностью была подконтрольна не только этому известному там человеку, Валерию Захареву, кажется, mm-hmm. его зовут, который был советником, но и конкретному боевому командиру, который работает конкретно под, как и под Пригожина, так и под ГРУ, то есть конкретно под контролем ГРУ. Пикалов, его зовут Константин Пикалов из Петербурга, так называемый страшный полковник. И я к чему это, что очень сложно поверить в ситуацию, в которой этот человек, который курировал вообще всю безопасность всех, как и российских, так и вообще не российских граждан на территории, мог бы допустить, не зная ситуации, в которой трое российских филмейкеров и журналистов пошли бы вообще туда, где он бы не знал, что они будут подвергнуты убийству. То есть, скорее всего, здесь хитрым способом их направили в ту сторону, куда они знали, что что-то с ним случится. Но опять, это умозрительно, это на основе анализа структур Пригожина, а конкретно мы не делали, и мы же небольшая команда, не можем всем заниматься.
Нет,
мы,
конечно,
мы там
понимаем.
3-4 человека.
Не, я все прекрасно понимаю. Вот смотрите, мы уже 53 минуты в эфире, почти 22 тысячи зрителей нас сейчас смотрят, 9135 лайков. Вот такой вопрос. В связи с расследованием по Боингу, которое полностью заслуга на Беллингкэт, и, мне кажется, очень значимые эти выводы расследования и данные расследования, которые были переданы следствию в Голландии, они дали абсолютную доказательную базу того, кто и как сбил этот лайнер. Совершенно очевидно, что его сбили, значит, военнослужащие Российской Федерации. В этом никто не сомневался в момент, когда это произошло. Но вот действительно доказательства – это очень важно. Меня вот волнует такой вопрос связи, продолжая тему по Украине. Вот из того, что ход расследований, то, чем вы занимались, изучая ЧВК «Вагнер», сложилось ли у вас впечатление, что ЧВК «Вагнер» – это действительно структура, ну, скажем так, которая зависит от Пригожина? Или же Пригожин сам ширма, а по существу, ну, вот он нужен, такой судимый человек из Питера, такой эксцентричный, ну, мерзавец, конченый, конечно, циничный, само собой, это даже, так сказать, не обсуждается. А по сути, так сказать, он прикрывает работу центральных органов Министерства обороны, ГРУ, и замыкая на Кремль. То есть очень удобно прикрывать Пригожиным все спецоперации, которые ведет ЧВК «Вагнер», по сути, являясь структурой ГРУ. И я-то всегда именно этой точки зрения придерживался. С какой стати какой-то судимый, неслуживый Пригожин будет командовать боевыми солдатами и офицерами, которые пиджаков не признают, на дух не переносят. Вот как вы можете нам пояснить вот это феномен этого вообще ЧВК «Вагнера» и вот этой структуры парамилитарной?
Нет, ну, вы сказали мой тезис, который я не намного буду дополнять его, отличаю. Абсолютно согласен, что Пригожин здесь просто удобный оказался для Министерства обороны, очень удобный, уже посвященный в потоках денег из Министерства обороны, ну, так сказать, уже получив от них деньги, которые распределялись дальше по другим проектам раньше, ну, был очень удобный человек. И дальше по цепочке начали нанимать тоже удобных других таких отрицаемых людей, включая самого господина Вагнера, да, как фамилия
Уткин,
его
забыла. Уткин.
Уткин, да, да. Ну, господин Уткин тоже, наш анализ и его данные, которые мы анализировали, показывают, что он тоже подставленное лицо, да, и вообще имел очень незначительную роль.
Конечно.
А реально люди, которые... ну, мы слышали разговоры, перехваты, в которые на него кричат, на него ГРУшники дают инструкции, не делай так, не вообще не задавай вопросы. И именно ГРУшники, а не Пригожин, да? Поэтому я абсолютно согласен с вами. Это маркетинговая стратегия, которая была вымышлена со стороны Министерства обороны. Он был подставлен даже не столько, потому что он, ну, он же уголовник, поэтому не самая идеальная фигура для такого. Да. Но он уже имел такой поток денег из-за своего кейтеринга, который он предлагал всем казармам и всей армии, что можно было через эти каналы денежные ну, доплатить, чтобы содержалась вся армия реально новая.
Ну да, ну да, потому что как раз публичность, она очень вредит, они же бегут от этого. Наоборот, подставить надо самого тупого, для того, чтобы потом сказать, это не мы, это все к нему, это вот не мы, мы вообще здесь. Вот. Я просто из чата вижу огромное число людей, у нас просто много фанатов, был такой певец Децл, Кирилл Толмацкий. Вот они просят, если есть какая-то возможность, исследовать. Он действительно загадочно умер. Многие считали, что он был прошлым наркоманом и, возможно, так сказать... Но якобы он давно бросил. И он был такой, знаете, рэп-исполнитель, очень мейнстримный и настроенный предельно конфронтационно по отношению к власти. И вот люди говорят вам, что займите, посмотрите, возможно... И он умер в регионе. Он поехал на концерты, будучи уже таким аутсайдером в музыке, да, но он активно поддерживал Навального, так сказать, выступал публично и так далее. В свое время был очень популярен как тинейджер. Вот говорят об этом. Я понимаю, что вы не можете заниматься всем на свете, но это такое пожелание, которое наши зрители вам, Христа, адресуют.
Мы уже получили по нему несколько наводок от людей и просьбы заниматься ним. Мы это обязательно сделаем. Я могу сказать, что профиль его, ну, на основе этих страшных накопленных данных, он не удивляет меня, то есть это теоретически могло быть, но пока мы не видим совпадающих поиски, мы смотрели на это. Но имейте в виду, что количество людей, которые путешествовали от имени этой группы, оно не окончательно установлено нами. То есть каждое следующее новое расследование, оно добавляет еще там пару имен. Поэтому возможно, что кто-то из тех, которые мы не знаем, ездил туда. Но да, он в нашем списке, который мы проверяем.
Ну что же, почти час мы в эфире, вот без двух минут. Нас смотрит 22 220 человек, 10 тысяч лайков. Христа, огромное вам, во-первых, спасибо за то, что приняли наше приглашение. Люди очень хотели послушать, что вы будете, что вы расскажете. Поэтому для нас это важный эфир. Я прошу всех зрителей, пожалуйста, ссылки на этот эфир в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах, везде, где возможно, в Фейсбуке, ВКонтакте, везде, где можете, разместите. Пусть максимально большое число людей посмотрит запись этого эфира, потому что чем больше их позовем, может быть, кто-то найдется, кто какие-то данные Христо Грозеву и компании группе Беллинкет передаст для того, чтобы облегчить их работу по расследованиям, и это очень важно, широкое распространение информации. Христо, благодарим вас, и, пожалуйста...
Христо, могу сказать, что... Да. Хочу только сказать, что если любые серьезные там наводки или идеи можно прямо прямым сообщением в Фейсбуке, они у меня открыты, я читаю их всех, так что можно туда мне посылать.
Спасибо. Мы поставим ссылку на Фейсбук Христа в описании к этому видео. Любой, кто считает нужным, возможным, пожалуйста, направляйте. Там наверняка стоит какая-нибудь протонмейл почта у вас, наверное, в Фейсбуке, туда или в мессенджере Фейсбука. Мы, конечно, это все укажем. Так что спасибо огромное, Христо. Будет возможность. Приходите к нам на эфир обязательно. Мы готовы распространять все ваши расследования, рассказывать о том, что вы делаете, и чтобы как можно больше число людей об этом узнало. Спасибо и до свидания.
Спасибо, Марк.
Спасибо.
До свидания.